знаешь твое имя не забыть уже никогда, будто написали его в венах моих. Люди говорили, есть Бог, Он тебе ответит свой срок, ты прими от жизни урок. А я по твоим шла следам, верста за верстой, людям ничего не доказать, и с верой одной. Знала я, что есть ты в небесах, видишь мои слезы в глазах, видишь мои ноги в шипах. А я живу лишь для тебя, ты знаешь, а я дышу только тобой одним, и верю я, что ты меня узнаешь в тот день, когда приду к ногам твоим. Ты меня любовью исцелил и светом ночи вместо терней розы насадил на этом пути. Я тебя прошу, лишь рядом будь, чтобы мне с него не свернуть, чтобы мне на нем не уснуть. А я живу лишь для тебя, ты знаешь, а я дышу только тобой одним, и верю я, что ты меня узнаешь в тот день, когда приду к ногам твоим. Я живу лишь для тебя, ты знаешь, а я дышу только тобой одним, и верю я, что ты...
Я рад вас снова приветствовать и продолжить нашу тему, которую мы начали исследовать вчера. Это тема о том, что каждого из нас Бог что-то инвестирует. Мне были заданы несколько вопросов, разные люди это задали. Вчера этот вопрос прозвучал, вот, потому что ну, у разных людей материальное положение, естественно, различное. И есть люди, которые ну, живут на очень низкий доход. И вопрос обычно задается такого плана. А должен ли я давать десятину с такого вот низкого дохода? Друзья мои, это вопрос неправильный. Я как пастор и ученый-богослов не имею права с кафедры или вне кафедры кому-либо говорить, что вы должны делать в ваших взаимоотношениях с Богом. Все, что я могу сделать из-за кафедры или где-либо в другом месте, печатая с экрана телевизора, это открыть книгу Левит, 27 глава и 30 текст, и показать, что есть вещи, которые нам не принадлежат. Потому что это есть святыня Господу. И мы с вами вчера разбирали, что такое святыня Господу. И вопрос здесь очень простой. Дал ли нам Бог что-то, в котором содержится его святыня? Я не могу поэтому сказать кому-то, ты должен кому-то что-то. Знаете, тут интересно возникает вопрос, и как раз и задается он таким вот образом, знаете, а правильно ли вот это вот текст применять из книги Левит на нашу сегодняшнюю жизнь? Потому что, с одной стороны, здесь написано, десятина на земле из плодов земли и плодов дерева принадлежит Господу. И в иудаизме этот текст трактуется очень интересным образом. Во-первых, они говорят так. На земле, на иврите «баарец», они говорят, это относится только к «эрец Исраэль», к земле израильской. Во-вторых, из семян земли, из плодов дерева. То есть десятина работает только в Израиле и только из семян земли и из плодов дерева. И есть религиозные кибуцы в Израиле, где они считают плоды земли, семена земли и плоды дерева и отделяют от нее десятину. Вот. И это по ихнему пониманию, святыня Господа. А здесь, в Соединенных Штатах Америки, ну, типичный пример, наиболее такой, можно сказать, самой большой и развитой диаспоры еврейской, то порядки совершенно другие. Если вы хотите стать членом синагоги, в некоторых синагогах вы заполните анкету, там будет вопрос о вашем доходе. Ну и там действительно те, кто имеют ниже прожиточного уровня по возрасту или по состоянию здоровья, ну то во многих синагогах они, конечно, не будут снимать с вас взнос. Ну, а если вы человек здоровый, работающий, то будьте добры, вот покажите, там вопрос ставится, доход, уровень дохода, там бракеты, как это сказать по-русски, там от 50 тысяч до 60 тысяч, или от 80 тысяч до 90 тысяч. А? Ну да. А вот. И тогда, соответственно, тому, что вы заполнили, то вам в конце года придет счет. Вы должны будете по этому счету заплатить. А если вдруг обнаружится, что вы неверно указали ваш доход в анкете, соответственно, в не более заниженную сторону, да? Потому что другие прихожане обнаружат, в каком доме вы живете или на чем вы ездите. Ну, то, конечно, у вас будут неприятности за вранье. Ну, врать нехорошо везде, понятно. Вот, поэтому, ну, такие конфликты мне приходилось наблюдать. Многие, я знаю нескольких человек, которые покинули синагоги, ну, реально оскорбившись. Я бы тоже оскорбился, потому что, ну, говорят, что этот совет синагоги в буквальном смысле в карман мне залазит и проверяет, чего я им не доплатил. Друзья мои, есть такие организации, которые так поступают, а есть другие организации. Тоже я говорю сейчас об иудаизме, потому что еще с времен раннего раввинистического иудаизма всякая десятина только на земле и только из семян. Нас наша хорошая знакомая, мы когда жили в Нью-Йорке, она взяла работу после того, как моя супруга закончила там работать. Ну, получила, как говорится, лицензию, пошла уже работать в больницу. А до этого она подрабатывала, убирая там в 2-3 домах. Там в Бруклине есть такой район Мидвуд. И там довольно такие состоятельные люди живут. В домах таких красивеньких и все такое. Ну и пришла наша знакомая, тоже, она только школу закончила, пошла учиться, где-то подработка была нужна, пошла убираться. Ну, приятная семья, относятся хорошо, с уважением, приятно там работать на уборках, такое, что называется, хорошее, приятное место. Те, кто занимается уборками, знают, как иногда могут относиться похабно хозяева, а здесь, ну, прекрасно, никаких. Познакомились, а как у вас семья, а кто вы такие? Ну, а мы адвентисты, мы в субботу, как и вы, не работаете. Ой, как интересно, а вы куда ходите? А у нас вот там через дорогу синагога, мы каждую субботу приходим. Ой, как интересно, говорит наша знакомая. А можно ли когда-нибудь какую-то субботу посмотреть, прийти на ваше богослужение? Засмущалась хозяйка. Я не знаю, как это будет возможно. Наша знакомая удивилась. Представьте себе, ну, если кто-то вам скажет, что он хочет в эту субботу, не просто обычно мы, ну, там, ни другу, ни верующему там или какому-то другу, кто не является здесь членом церкви и так далее, приходи, приходи там, не могу, через неделю приду, о, наконец-то пришел, все радуемся, правильно? Что друг пришел, правильно? Я надеюсь, что все радуемся, когда наши друзья, не адвентисты, к нам приходят, правильно? А те как-то не обрадовались. В чем проблема, спрашивает наша знакомая. Да вы понимаете, говорит, у нас не все так просто. У нас у каждого за каждым стул закреплен. И я не уверена, что те, кто оплатили или оплачивают этот стул, и там их имя висит. Понимаете? То, что они разрешат вам сесть на их стул. Вы понимаете, как решаются вопросы? Я почему это говорю? Потому что сегодня именно в адвентистских кругах вдруг внезапно вылезла эта идея, что церковь неправильно учит про десятину. Десятина вот из плодов земли должна быть даваться. Поэтому то, что деньгами вот тут ходят, забирают пожертвования, это все неправильно. Из плодов земли надо было возвращать, надо возвращать десятину. А, ну, я поэтому вам рассказал альтернативный вариант. Друзья мои, именно потому, что есть вот такие альтернативные варианты, когда меня спрашивают, должен ли я давать десятину, я не имею права это говорить, потому что я не знаю и не собираюсь знать, и не собираюсь интересоваться вопросом, что и сколько Бог вам дал. Я только лишь хочу вас проинформировать о том, что если Бог, что если вы считаете, что Бог вам что-то дал вообще в этой жизни, то есть часть, которая в том, что Он дал, есть часть, которая не принадлежит вам, а она есть, называется святыня Господня. Понимаете? То есть вот это нам нужно понимать. И вопрос здесь, должен ли я или не должен, неправильно стоит. Вопрос должен заключаться в том, что вы должны посмотреть на себя, вникнуть в свое сердце и поговорить с Богом. И самое главное, здесь не сколько с Богом нужно говорить, сколько с собой нужно говорить. И задать себе вопрос, а что в этой жизни Бог мне дал? Вот и все. Такой простой вопрос. То есть, если вы сочтете, что вам нечего вернуть, ну, то значит, что вам Бог ничего не дал. Вот. То есть это ваши проблемы, это не мои проблемы. Это не мои проблемы. Я не собираюсь вам говорить, что вы должны и что вы не должны делать. Вот. Но вопрос заключается в том, давайте продолжим исследование библейского текста. Почему тогда здесь написано, что из семян земли и из плодов дерева. Почему такое ограничение? Что здесь с этим делать? Проблема заключается в том, что во-первых, у нас не написано, что всякая десятина на земле дается только из семян земли и из плодов дерева. Тут нужно посмотреть на контекст, потому что надо читать дальше. Не написано, всякая десятина на земле должна даваться из семян и из плодов дерева и принадлежит Господу. Должно написано так, на земле все из семян и из плодов дерева принадлежит Господу, десятая часть его, а посему это святыня Господня. Дальше смотрите, вот тут ответ в следующем тексте. 31 покажите нам. А если кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. 32 текст. Всякую десятину из крупного и мелкого скота, то есть, о, уже мы видим, что не только плоды земли, вернее, плоды дерева и семена земли, а еще и скот. То есть, все, что подходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. И опять 33 текст. Не должно разбирать хорошее то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, и само оно, и замена его будет святыней, не может быть выкуплено. Вы видите? Что за странные вещи? Что это за выкуп такой происходит? К чему здесь вообще идет речь? Я специально вам эти тексты читаю для того, чтобы мы вникли в контекст того закона, который дает нам Моисей в конце книги Левит. Тут вообще разговор идет о выкупах. И если мы прочитаем контекст, то у нас тут идет целая система. Смотрите, давайте с второго текста. «Объяви сынам Израилевым и скажи, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке своей». Вот здесь это очень важные такие слова. Смотрите, здесь клятва. Здесь есть клятва Господу. Вот это вот выражение, еврейское слово здесь употребляется «недер», такая вот, то есть что-то человек поклялся душою Господу. И, естественно, вот здесь возникает вопрос оценки. То есть тут я не буду весь текст читать, но различные вот такие клятвы посвящения описаны. Человек решил посвятить душу Господу. Ну, что значит посвятить душу Господу? То есть человек понимает, что Господь его особым образом благословил, и он дает обет. То есть обет на душу выражается в определенной оценке. То есть дается определенная конкретная оценка. Вот, и, соответственно, дальше третий текст. Мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряная, женщина 30 сиклей. Вот, от 5 до 20 лет мужчине должна быть 20 сиклей, женщине 10 сиклей. От 60 лет и выше мужчине должна твоя быть 15 сиклей, а женщине 10 сиклей. Что такое? Это все очень просто, друзья мои. К примеру, мы пострадали в какой-то аварии и понесли не только материальный ущерб автомобилей, но понесли остановку, ну, не можем работать, да? Что у нас получается? Справедливо, чтобы нам не только дали чек на покупку нового автомобиля, но справедливо, чтобы нам хоть дали какую-то компенсацию за потерю работы. Понимаете? Она по-разному оценивается. То есть жизнь человека, она бесценна в глазах Христа. Написано, обратите внимание, я хочу, чтобы мы увидели тоже Павла, как Павел этот вопрос использует. Это сейчас. Послание к Ефесянам. Вы куплены смотрите, извините, 1 Коринфянам, 6 глава. С 19 текста. «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Дальше, почему мы не свои? Почему там в контексте идет «мы храм Божий, кто разрушит храм, того покарает Бог»? Ну что мы не свои, мы себе не принадлежим. А почему мы себе не принадлежим? Следующий текст нам покажите, 20 текст. ибо вы куплены дорогою ценою. Причем два раза встречается это выражение. 1 Коринфянам 7:23. Ибо вы куплены дорогою ценой. Вы понимаете? Если человек работающий, да, вот работающий человек решил посвятить свою душу Господу, вот как идет оценка? Оценка идет по средней стоимости, что человек, работающий, да, от 20 до 60 лет возраст, да, промежуток, что человек, работающий, может заработать за 40 лет трудов земных. Это 60 сиклей серебра. Сикль серебра — это не так много. Это, ну, переводите в сегодняшние, сколько мы реально в состоянии, если мы не занимаемся шалтай-болтай, пошли, получили, приобрели профессию, образование, профессия, пошли на работу, работаем, как полагается, 40-60 часов в неделю. Вот это мы 40 лет проработали, как говорится. Вот то, сколько мы можем заработать. Понимаете, вот это, когда человек душою своей клянется Господу, вот это называется клятвенное приношение. Вот так оценивает. А Павел нам говорит, что мы стоим намного дороже. Знаете почему? Потому что Христос заплатил за нас не серебряными сиклями, не зелеными долларами, а своей собственной кровью. Поэтому в масштабах той цены, которую Бог заплатил за наш выкуп, то, что мы тяжким трудом зарабатываем, оно намного меньше. Правильно? Вот это вам левитский закон. Вот это прообраз, да? То есть, но с другой стороны, это вот то, что человек пожелает. То есть человека не принуждают. Вернемся к книгу Левит. Клятву дает человек. То есть человек желает поклясться перед Господом. За язык никто не тянет. И человек, вот это вот закон, который... книги Левит. И вот в контексте этого закона, где посвящается, оценивается, выкупается, ну, не только же себя там посвящает. Я говорю, я все читать не буду. Например, можешь посвятить там скот Господу, то есть отдал там верблюда, значит, соответственно, он будет что-то делать для святилища, там что-то такое. Ну, по-разному можно это все, как говорится, делать. Например, тот же верблюд, это как сегодня грузовик. То есть верблюд ходит в караване, производит какой-то доход. Человек решил посвятить верблюда Господу, да, он, допустим, я почему за верблюда, такой очень... Ну, как сегодня тракинг-бизнес есть, и Бог благословляет. Я знаю, у нас здесь ребята хорошие есть разные, и у которых пошло это дело. Я знаю, каким тяжким трудом они работали, чтобы первый трак выкупить, сколько надо было им ездить. вот, и на этих так стопах. И постепенно, постепенно Бог благословил, у них уже как бы несколько этих траков, грузовиков, и уже как бы ездят. Ну, в то время это были верблюды, вот. Авраам был богат, потому что он освоил эти вот это вот караванное дело. У него были верблюды, которые ходили из Месопотамии в Египет. Вот. И это приносило ему его доход. То есть, если у человека, допустим, 20 верблюдов, и он их водит караваном по определенному маршруту, перевозя товары, да, между центрами цивилизаций, то он себе решил, что вот этого верблюда он посвящает Господу. Это значит, что этот верблюд ходит, да, и все, что этот верблюд, доход какой приносит, человек говорит, это посвящено Господу, я с этого ничего себе в карман не положу. Оно мне не принадлежит. Ну, а дальше там идет рассказ о том, что если хочешь выкупить, да, то есть, ну, мало ли какое положение, может, какая-то финансовая трудность. И вот ты должен выкупить этого верблюда, чтобы как бы этот обет не платить, ну, и ты что-то как бы заплатил, то есть как-то там вот оно здесь рассказывается. Я это все сейчас рассказывать не могу, не буду, это не наша цель. И вот в этом контексте у нас все идет, вот оценки, клятвы, оценки, клятвы, оценки, клятвы, а клятва на иврите недер, это то, что ты сделал добровольно. А здесь дальше доходит, и когда все производится, то, что от земли семена и дерево, это десятая часть, тебе не принадлежит. Это святыня Господня. Это не то, что ты поклялся, не поклялся. Это то, что ты поклялся, можешь поклясться, можешь не поклясться. Это твоя воля, это твоя. А здесь это то, что тебе Бог дал. Это тебе не принадлежит, оно принадлежит Господу. И вопрос возникает в чем? А как его выкупать? И почему его выкупать? То есть, вот, смотрите, я возвращаюсь, Левит 27:30, и вот, в этих текстах дальше будет у нас ответ, 31 текст. Если же кто хочет выкупить десятину, как выкупить посвященный скот Господу, мы уже поняли. Причем сказано дальше, десятина из скота, ее нельзя выкупать. А тут написано, если кто хочет выкупить, приложи пятую часть, 20%. Что это за выкупание и зачем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно еще один текст найти. Это уже будет в книге Числа, 18 глава. И здесь у нас различные есть постановления касательно священников и сынов Аарона. Мы говорили с вами о связи слова «святыня Господня». Помните, что такое еще святыня Господня, какая есть? Нет. Табличка. Жертва за грех – это что? Вспоминаем. Те, кто был. Святая святых – это жертва за грех. Святыня Господня – это чуть как бы ниже по рангу. Но табличка, которую носит первосвященник, на ней написано «Святыня Господня». То есть десятина находится в том же самом статусе. И вот она как бы и в книге Левит связана именно со священством. И то, что мы читаем, откройте, пожалуйста, 20 стих, числа 18-20. Откройте, покажите мне нам числа 18-20. И вот что сказано. Господь говорит Арону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. Вы видите, что происходит? К кому это обращается? К колену Левиному. Бог обещал дать Израилю землю. Бог обещал привести их в землю, где течет молоко и мед. И действительно, отправили соглядатаев, пришли в район Хеврона, и что там обнаружили? И гранаты, и виноград. Ой, скажу я вам, калифорнийский виноград по сравнению с тем виноградом, который растет в тех местах, именно в районе Вифлеема и Хеврона. Едешь по этой дороге, сейчас это палестинская автономия, но вот там виноградники. И вот если попадается, я как раз мы были... Первый сбор начинается осенью, и мы ехали автобусом. Едешь и облизываешься. Арабы, которые выращивают этот виноград, они каждый имеет на краю своего виноградника лоток возле дороги и продают. Ох! Какой же он все-таки вкусный, этот виноград земли израильской. Понимаете? Самое главное, без всяких там ГМО и чего-то еще, вот то, что растет, то продается. Семена земли. Понимаете? Я к чему это говорю? Я хочу вам показать язык того времени. То есть каждому колену был дан надел земли, чтобы люди внутри колена, уже семьи, кланы, могли себе иметь надел. Этот надел, там поле, виноградник, оливковая роща, понимаете? Ну, что было в то время? И это был источник дохода, понимаете? Вы ж помните, что это ж тогда еще мы же, это ж натуральное хозяйство, это ж вам не всякие там супермаркеты, Whole Foods или чего-нибудь еще такое, что в нашем, что в этом благословенном штате предостаточно. Но это, как говорится, все, что человек выращивал, то это было его. То Бог дал, Бог послал дождь, Бог обещал запретить пожирающим, чтобы не портились эти виноградники. Вот и все. То есть, а сынам Левиным он сказал: нет, этого я вам не дам. У вас особая работа. Числа 18:1, смотрите. Ты... Это корону Бог говорит. Ты и сыны отца, и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете грех за небрежность во святилище. И ты, и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. То есть огромнейшая ответственность. Мы с вами вчера говорили, что это за недостатки. Это как раз несовершенство символики, которая станет совершенной только на Голгофе, когда Христос, истинный Агнец, свою кровь прольет. Понимаете? А до этого несовершенство. И вот это несовершенство на себе несут сыны Ароновы. И вот именно поэтому у нас в 20 стихе написано: «Вам нету дела». Нету. А с чего питаться? 21 текст. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их и за то, что они отправляют службу в скинии и собрание». Обратите внимание, здесь не написано десятина из плодов дерева и семян земли. Здесь написано десятина откуда? Из всего, что у Израиля. Все. Вопрос. Почему это так? Обратите внимание. 22 текст. «Сыны Израилевы не должны впредь приступить к скинии собрания, чтобы не умереть и не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела опять, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому что сказал им, между сынами Израилевыми они не получат удел. То есть левит – это full-time job, как это сказать, полная занятость в скинии, но не только в скинии. Левиты проживали в городах, мы знаем это, я сейчас это только коротко объясню, чтобы не можем мы слишком много на это уделять времени. Левиты жили в своих городах. Число 35 глава говорит нам, что должно было быть по 4 города, то есть 48 городов. Дальше книга Второзакония говорит, что часть из этих городов были городами-убежищами. И кто в этих городах-убежищах оказывался? Тот, кто совершил непреднамеренное убийство. И в этих городах-убежищах тот, кто совершил непреднамеренное убийство, находился сколько времени? Спасибо, до смерти первосвященника. А что это такое? На современный язык, город-убежище, вот в такой форме, в которой мы себе... Нельзя выходить до смерти. Что это такое? Это практически пенитенционное заведение. Тюрьма. Пенитенционное, ну как оно? Это колония-поселение, ну, я не знаю. Пенитенционное заведение, правильно? Где человек отбывает наказание за совершенное преступление. Так? Где оно находится? В городе-убежище. Друзья мои, вы здесь, в Калифорнии, должны понимать, сколько стоит тюрьма. Здесь знаете, сколько у вас тюрем? И вы знаете, сколько это все вам стоит, налогоплательщикам? Это сумасшедшие деньги. Вы думаете, что, у вас здесь дорого жить? Спроста? У вас же огромные налоги. Потому что ваши налоги, они как бы, ну, здесь, конечно-то, у нас в Америке общество, ну, то есть не то, что как в некоторых странах воровство чиновников и так далее, здесь этого нет, но налоги ваши уходят и на это содержание. Это очень недешево. Знаете, сколько обойдется вам лечение какой-нибудь онкологии, если у вас нет страховки? А сколько вам обойдется сама страховочка? Это не менее 1300 в месяц сейчас. Не менее. Знаете, хороший способ полечиться бесплатно. Не-не, я не говорю умереть, а полечиться бесплатно. Зубы вам полечат бесплатно. Я не знаю, как у вас. Я знаю, что у нас в Портленде народ рабочий в зубную страховку не хочет платить. Ему дешевле летом слетать тебе в Украину и сделать зубы. Ну и у вас то же самое. В Калифорнии тоже нету бесплатных зубных врачей. Нету, правда? А я знаю вам, где бесплатный зубной врач. В тюрьме. В тюрьме вам все сделают бесплатно. Ну, это вам будет бесплатно. А тем, кто на свободе, это платно. Понимаешь? То есть, и каждый год выборы, особенно вот как, я не знаю, вас местные, а у нас так, периодически на каждые выборы что-то в бюллетене написано, опять поднимать налоги, голосовать, поднимать налоги. Друзья мои, а здесь в Библии, в Израиле, такого не было. В Библии, в Израиле, 10%, я говорю сейчас языком уже не духовности, а языком экономики, 10% валового национального продукта, ВВП, да? Валового внутреннего продукта Израиля передавалось одному колену, 1/12 населения. И это 1/12 населения, у него были задачи. Вот вам дали 10%, все, вы должны выполнять. Ничего, никакой свой бизнес, никакое свое поле, никакое свое стадо, никакого удела. Вот тебе 10%. Выполнять все. Города-убежище на тебе. Кто-то придет, преступник, к тебе, поселишь в своем доме. Хочешь, не хочешь, как говорят по-украински, мусишь, обязан. Потому что ты на службе израильскому народу, тебе израильский народ 10% дает. Все, преступника корми на эти 10%, живи. Дальше. У священников и левитов есть вторая важная задача. Это кроме отправления службы. Потому что они что не каждый раз, то первосвященник не выходит из святилища. А левиты и священники, у них сколько черед, помните? 24. Это значит, сколько в году они?
Две недели
ритуалы делают. А остальное время другие у них задачи. К примеру, вот рассказываю. К примеру, написано, что книга закона Божья, Бог Моисей, Левит 31, извините, Второзаконие 31 глава, передал ее кому? Священникам и левитам. То есть священники и левиты должны были заниматься сохранением, переписыванием священных текстов. То есть издательское дело. Что значит издательское дело в то время? Как себе выглядит книга закона Божья, которую Моисей завершил перед смертью? Как она выглядит? Свиток. Свиток. А из чего он сделан? Из кожи либо овечьей, либо коровьей. Давайте поговорим об овечках, потому что у нас в нашей общине Бейт-Шалом Балавав есть свиток Торы. И мы его разворачивали периодически. Да, я его вам привозил. Там 44 листа. А из чего эти листы сделаны? Из живота овечки. То есть, чтобы сшить один свиток Торы, нужно 44 овечки. Это значит, на один свиток Торы уходит десятина из приплода скота. Должно быть приплоду 440 ягнят родиться. То есть вы представляете, понимаете, как работает механизм десятины в то время? То есть священник же не получает, там, когда жертвы там ему дают немножко там возношений, там правое плечо, там грудь, там, ну так, на покушать. А на основное дело вот 10%, 10% вот он с него должен материалы закупить, то есть это его производство. То есть у нас есть книжник один, известный в Ветхом Завете. Знаете кто? Эздра. Вот это нам приоткрывает вот этот текст Эздры, который называется «И священником, и книжником». Это приоткрывает нам сегодня, естественно, как приоткрывает, что сегодня есть тоже книжники, сойферы, которые занимаются переписками и написанием священных текстов. Я не знаю, я абсолютно уверен, что где-то в ортодоксальных районах, какой у вас, где у вас район, в каком районе у вас ортодоксальные иудеи? Какой? А, Санта-Моники, да? Ну, там я уверен, что вот, этом, вот в этих общинах среди есть кто-то, сойферы, которые пишут Торы и занимаются этим делом. Вот, в Бруклине, там я знаю, где и кто занимается, потому что сам, бывало, заказывал. Это серьезная работа, это год уходит на переписывание свитка Торы. Года до полтора человек работает, каждый день, как на работу, приходит и пишет, понимаете? Ну да, то есть это серьезная работа. То есть этим занимались книжники, а Эздра... И там дальше написано, он сын того-то, сын того-то, сын того-то и того-то. Это нам перечислено родословие, вот этот свой клан из семьи Аарона. Вот это они были переписчиками священных книг. И Эздра вот упоминается. И дальше дети Эздра продолжали тем же заниматься. То есть это издательская деятельность, друзья мои. В то время, в той экономике. То есть десятина из скота идет на то, чтобы левиту дать материал, из которого, да, он что-то принесет, жертвоприношение в храме, ведь каждый день, утром и вечером, по два агнца только, понимаете? То есть, вот это вот на что шли десятины, то есть, не просто так, как говорится, не только, чтобы левит просто носил на себя что-то и выполнял чисто церемониальную функцию. Но они все выполняли конкретные функции, и вот вам пенитенционный вариант деятельности, вот вам издательский вариант, образовательный вариант. То есть люди заняты были, должны быть. И все, вот это им далось десятина, все, вот это то, с чем ты можешь делать. То есть, как бы с одной стороны, это такой как бы стандартный, неизменяемый доход, с другой стороны, ну, как бы ничего не поделаешь, не пойдешь, не будешь заниматься каким-то бизнесом, не будешь срывать какой-то заработок. То есть, вот так вот, то есть, это колено было, ему Господь был уделом, и поэтому, обратите внимание еще раз на 21 текст, написано, вернее, 20 текст, вот он говорит сынам Аароновым: «Я часть твоя и удел твой». Все. Вот, то есть я тебя кормлю, я тебе даю материал для работы, это мы тебя обеспечим, но ходить на сторону зарабатывать – не можешь. Остальные могут, у них есть удел, у тебя нет. Я твой удел, понимаете? То есть это был такой принцип. И, естественно, вот эта десятина, да, смотрите. Еще 21 текст, откройте мне. Написано, как Бог говорит: «А десятину сынам Левия кто дает? Я!» Обратите внимание, а сынам Левия я дал в удел. Кто я? Бог. Вы понимаете? Что мы с вами только что выяснили? Вчера мы выяснили, Левит 27:30, что десятина нам не принадлежит. Она не наша, она Божья. А Бог ее, то, что его по определению, дал левитам, чтобы они совершали службу. Понимаете? Принцип простой и внятный. Это не наш вопрос, это не наши средства. Цепочка простая. Бог дал Израилю удел, потому что земля его. Израильтянам принадлежит в этом уделе 90%, а 10% Бог сказал, это мое. И я, то есть Бог, я здесь, по своей воле Бог эти 10%, которые это и так его, отдает левитам. То есть вот так Бог действует. Это Божья экономика. Так работает в Израиле. Хорошо. А теперь давайте подумаем, а выкупать зачем? И прикладывать пятую часть. Это у нас следующий текст, 27:31. «И именно из семян земли и из плодов дерева». Смотрите, какая вещь. Тут все зависит от того, что есть ценно. Мы сейчас ходим на работу, и у нас есть в кармане зеленые бумажки, да? Мы эту зеленую бумажку взяли и пошли с ней куда? В магазин. То есть из нее кашу на завтрак не сваришь из этой зеленой бумажки. Эту зеленую бумажку надо обменять на то, что пойдет нам в калории, которые, хошь не хошь, нужны. О, как устроены мы. Хошь не хошь, а нужны. Вот. Ну и кроме калорий нам тоже нужно что-то на себя надеть. Вот. То есть есть вещи, которые нам нужно. Зеленые бумажки, мы из них одежду тоже не сошьем. Фильм есть такой, вот забыл, как он называется, советский фильм про годы гражданской войны, про летчиков царской армии, которые пошли служить в Красную армию. И вот летит один летчик, они же эти все летчики царской армии, они были дворянской крови, если помните. Вот, летит один летчик, летит, что-то у него мотор зачихал, ну, и он сел в поле, ну, и видит хутор, идет к хозяину, он разобрался, что ему нужно, ему была нужна какая-то, ну, типа как палка или что, чтобы сделать, заменить там какую-то ось и так далее. Он пришел, тот его отвел в сарай, есть такая круглая деталь, ну, по-видимому, как ось колеса телеги. Ой, хорошо, а что ты мне дашь? Ну, это то ли 18-й год, вот такое. Он ему так прилично достает пачку денег и дает. Он говорит, чего? И ведет его в туалет такой, знаете, на улице туалет. Открывает дверь туалета, а там вот эти деньги у него в виде обоев по стенке наклеены. Время было такое. Что он с этим, он ему что говорит? А что я с этими бумажками твоими буду делать? Понимаете? Ну, если вы помните историю дальше, он говорит, да что у тебя еще есть? Вдруг смотрит на него такие летные кожаные бельгийские часы. Часы, штаны, брюки. Он говорит, скидавай. Ну, хочешь лететь? Мне брюки нужны, а твои бумажки мне не нужны. У меня уже места в туалете нету их клеить. В чем суть? Нам нужно реально то, что нам нужно для нашей жизнедеятельности. Бумажка – это средство, через которое мы меняем. Да? То есть, если мы ходим на работу и нам дали пейчек, то тут закон, как говорится, сохранения. Мы просто свою работу перевели в продукты, которые мы принесли домой, положили в холодильник, завтра суп с них сварим. То есть, работа на продукты. А бумажка – это просто удобное средство. К чему я это веду? Левиту нужно ячмень, когда вырастет в поле. Я не знаю, росли ли там яблоки или груши, но ячмень рос, потому что ячмень – это то, что превращается потом в хлеб. И жена спечет, размелит это ячменное зерно, спечет из него, сделает муку, замесит тесто и спечет, поставит детям на стол лепешки. Вот это нужно. То есть, если у левита своего ячменного поля нет, ему нужно где-то этот ячмень приобрести. Если у него нет своего оливковой рощи, то и пресса своего, то то ему нужно где-то масло приобрести. Соответственно, тогда он сможет кушать и детей кормить. Если находится левитский город, 4 города на колено, то соседние деревни произвели, собрали урожай ячменя, принесли десятую левитам в левитский город. Собрали оливки, принесли десятую оливок в левитский город. Но это когда есть урожай. А когда нет урожая, и, допустим, собрал человек, хозяин, не 100 мешков ячменя, а 50. И думает, не проживу я зиму. Мне хоть 5 мешков бы приобрести. Что он делает? Ага, у меня там в загашнике спрятано немножко серебра. А давай я принесу в левитский город это серебро. И дам левиту вместо 5 мешков ячменя. Ну, это, конечно, хорошая мысль, но у нее есть проблема. Этот левит, он же не может из этого серебра кашу сварить. Есть же сказка о каше из топора, но каша из топора же не варится. Только в сказке каша из топора варится. Кто помнит старые русские сказки? Вот. А если не только у этого хозяина, а у большого количества народа какая-то тля пришла и покушала этот ячмень, и поэтому вместо 100 мешков у всех выросло столько, что 50 собрали, что должен сделать в этом случае левит? Ему поприносили... Понимает, что не прокормятся год. Или, может быть, он должен кому-то мешки, в прошлом году не прокормился. Ну, разные есть причины, почему человеку нужно 5 или 10 мешков, которые принадлежат Господу. Ну, он берет серебро, он принес ее левиту, а теперь левит должен куда-то идти и искать, у кого есть этот ячмень, чтобы ему себе своим детям купить. Вы понимаете, а если спрос высокий, а предложение, то, соответственно, нужно больше серебра дать. Вы понимаете, я к чему это говорю? Эти тексты написаны в условиях той экономики. И поэтому... Касательно от десятины, которая приходит из земли, вот ее так выкупают. То есть эти тексты, верните 27:30, покажите мне еще раз. Этот текст, он не говорит, что десятина берется только из сельхозпродуктов. Эти тексты говорят о том, что десятина из сельхозпродуктов – если тебе нужно этот сельхозпродукт у себя оставить и вместо него отдать серебро, ну, то ты приложи 5-ю часть. Вот и все. Понимаете? То есть это вот такой закон. Это не означает, что десятина только из сельхозпродуктов. Потому что дальше про скот, и там совершенно другой. А то, что мы прочитали с вами в книге «Числа», то там просто все, всякая десятина. То есть десятина была не только из сельхозпродуктов. Хорошо. Мы это проговорили с вами, а теперь... Левиты, сыны Левия, Может быть, это все отменилось уже, ведь жертвоприношений нет, левитов нет. Наш первосвященник, сам Христос, священство царственное мы все, отдельных священников нет. Пожалуйста, не вздумайте путать пастора-проповедника со священником. Я таковым никогда не был, не являюсь и не хочу быть. А? Ну, да. Ну, и к тому же, я уже сказал, даже и права у меня никогда не было, потому что я все-таки не из сынов Аароновых, а из сынов Иудиных. Поэтому этих вопросов нет. Что по этому поводу тогда Новый Завет говорит? Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея, 23 глава и 23 текст. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе суд, милость и веру». Что здесь Иисус говорит? Он критикует книжников и фарисеев. За что? За то, что дают десятину с мяты, аниса и тмина. Что такое мята, анис и тмин? Сегодня, конечно же, в Калифорнии, я точно знаю, и не только в Калифорнии, есть фермеры, которые специально занимаются выращиванием именно вот такого плана салатных трав, правильно? Приправ. И некоторые фермеры на этом хорошо зарабатывают. Но это сегодня, не тогда. Тогда мясо, анис и тмин, а это была подножный корм, подорожная трава, она могла просто вырасти случайно. То есть культивировать эти культуры не умели. Оно просто росло само у забора. И использовалось для улучшения вкусовых качеств приготовленного блюда. Поэтому его-то и немного надо. Но дело вот в чем. Если мы смотрим на фарисейскую традицию, которая записана в Мишне, то у нас сказан такой интересный принцип. Нельзя кушать снэк, или как это, закуску, с выращенного плода, с которого не отложена десятина. Сейчас объясню, чтобы было понятно. Пытаюсь перевести буквально с иврита, и плохо у меня это получается на русский язык. Значит, представим себе, у вас во дворе растет куст малины. Вы выходите, и вы видите, она красненькая, красивенькая, аппетитная. Знаете, как в той русской песне «По малину в сад пойдем». Там, «Сладкая ты моя ягодка малинка». Не вздумайте подойти по фарисейской понимание, и из куста сорвать. Я так от этого получаю огромное личное удовольствие. Вот. Мы утром встаем в 5 часов, вот что выросло на фермах, юпик. У вас есть здесь юпик? Есть, да? Я страшное удовольствие получаю, что можно плод снять с дерева, а не с супермаркета. Снял и съел. Так вот, я нарушаю Мишну. Нельзя. надо к кусту подойти с двумя корзинками. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. В одну, в правую корзинку, в правой руке. А десять в левую. Вот когда у тебя десятая малинка попала в корзину отдельную, вот с той корзины, где девять, можешь брать и есть. Понимаете принцип? Очень скрупулезный, щепетильный принцип. И вот, что Иисус говорит. Они и то, что придорожное сначала сорвал, листик мяты сорвал, десятую часть оторвал, положил в десятину, а остальное положил в салат. Вот так учили. Вроде кажется, Иисус вот прямо вот в этом тексте сейчас уже отменил десятину. Уже что он им вроде говорит? Горе вам за то, что вы это делаете, правда? Главное там суд, милость, вера. А вы тут своей десятиной занимаетесь. Но обратите внимание на последнее предложение. Сие надлежало делать. Что такое сие? Это десятина. И того не оставлять. Ну, можно тут по-разному. Сие может быть суд, милость, веру. А того не оставлять десятина. Тут сложно сказать, что есть сие, а что есть того. Важное, что тут оба надо делать. Иисус говорит, суд, милость и вера – это важно, а десятину мы не оставляем. Не оставляем. Как? Он же ж будет первосвященником. А вот так, друзья мои? А вот так? Молитесь, чтобы бегство ваше было когда? Не было когда? Лука 21 глава. В субботу. Иисус говорит о событиях, которые 40 лет после его смерти, разрушение храма. То есть однозначно, говоря эти слова, мы понимаем, что своей смертью субботы Иисус не отменил. Когда Иисус говорит, суд, милость и веру надо делать, а десятину не оставлять, то если мы говорим, что после смерти Иисуса десятину мы оставляем, тогда и суд, милость и веру мы не делаем. Вы понимаете? Ну и последнее. Точно так же, как суббота не имеет никакого отношения к левитскому прообразному служению в храме, несмотря на то, что в субботу написано, надо в два раза больше агнцев приносить, и поэтому я помню, мой хороший друг один у меня был из евангельских христиан, который читал со мной 10 десятисловия. Это закон моральный, говорит, не убей, не прелюбодействуй. А четвертый заповедь читает про субботу. Это закон обрядовый. Я говорю, как обрядовый? Он говорит, а вот так, четыре агнца надо было приносить, это обрядовый закон в субботу. Но, друзья мои, о каком обряде говорил Господь, когда Он благословил и освятил день субботний? Понимаете? Как тут уже, какой здесь обряд был, когда это произошло до необходимости совершение всяких жертвоприносительных обрядов. Точно так же и здесь. Давайте вернемся к нашему памятному стиху, который был прочитан. То, что говорил нам Богу Иаков, Бытие 28-22. Обратите внимание, из всего, не из только семян и плодов, а из всего, что ты даруешь мне, еще раз обратите внимание, здесь в этом тексте все, что я вам в проповеди сказал, про то, как мы должны подходить к десятине, и о том, что вопрос обязательств, должествований, это неправильная лексика, она неправильная. Что говорит нам Яков? Он говорит первое, из всего, а второе, что ты, Боже, даруешь мне? Это очень важно. Потому что Яков фактически ставит именно вот этот принцип, я его вам уже сказал. Если вы считаете, что вам это Бог дал, то из него вам принадлежит 90%. То есть вы должны определиться, посмотрев на свое сердце, вы должны определиться, что вам дал Господь, а что вам не дал Господь. Вот и все. То есть это, я не имею права лезть вам в душу, я не имею, не собираюсь этого делать. То вы должны сами определиться, что вам дал Господь. Вот и все. Тут, как говорится, простой принцип. Кстати говоря, это не только касается Якова. 14 глава Бытия. Посмотрите эту историю. 18 текст. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его кто? Кто благословил? Не, кто Авраама благословил? Мелхиседек благословил. Сказал. Вот слова благословения. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Из чего? А что это было все? А все, что награбили завоеватели Содома и Гоморра, и Аврааму удалось отбить. Вы понимаете, что речь здесь не идет о сельском хозяйстве? А речь здесь идет о взаимоотношениях с Богом, потому что я еще раз хочу, чтобы мы полностью прочитали, что Яков говорит Богу, что он себе положил в обет. Прочтите, покажите, пожалуйста, нам Бытие 28, 20 и ниже. Вот он обет. Если Бог будет со мной и сохранит меня на пути сём, которым я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятник, будет домом Божьим. И из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вы понимаете? Все просто. Все просто. Я не обязан и не собираюсь никому говорить, чего вы должны платить. Это не мое дело. Все, что я хочу вам сделать, это показать и проинформировать, показать вам пример Якова, который сказал, если Бог будет со мной и сохранит меня. Поэтому вот это я вам хочу предложить. Если у вас есть размышления, вопросы, вы их должны решать не со мной, а с Богом. На основании вот этого примера. Если Бог с вами, и Бог вам что-то дал, то вы знаете, что принадлежит вам, а что принадлежит Ему. И это вопрос очень важный. Вот эта лестница, которая... Яков увидел во сне. Он понял, что Бог присутствует в его жизни. И все. Больше его ничего не интересовало. Он понял, что Бог присутствует в его жизни. Друзья мои, то же самое по отношению ко всем нам. Вы верите, что Бог присутствует в вашей жизни? И что-то вам дал? А дальше размышляем и действуем. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господи, с нами. И на наших путях, по которым мы ходим, Ты сохраняешь нас. И даешь нам хлеб, и одежду. И в этом мире мы чувствуем себя под Твоим охраной, под Твоей охраной. Господи, помоги нам доверять Тебе. И помоги нам, самое главное, научиться видеть, что Ты нам даешь. И понять, что мы куплены дорожайшей ценой Твоей святой крови, пролитой на Голгофе. Аминь. Конечно же, вас интересует вопрос. Я знаю, что он вас будет интересовать. Мне на Фейсбуке пришел этот вопрос. А куда Яков отдал свою десятину? Это важный вопрос сегодня. Он многих интересует. Я надеюсь, что после обеда мы попытаемся вместе на основании Библии с этим вопросом разобраться.